Доктор Подшпиндель высморкался и попытался привести в порядок растрепанные чувства. Итак, он не должен был это терпеть. Возможно, девочка и вправду слегка курпулентна, но Ширинг, например, однажды насмерть задавила тенора, и никто ей даже слова худого не сказал. Он выразит протест мистеру Пакету. Доктор Подшпиндель был человеком непоколебимых устоев. Он верил в голоса. Ему было неважно, кто как выглядит. Он никогда не слушал оперу с открытыми глазами. Важна была только музыка, а не игра на сцене, и уж определенно не телосложение певцов. Далось им это ее телосложение. Дива тесситура обладала подбородком, а щетину которого можно было спички зажигать. А сплющенный нос ее занимал половину всего лица, но она по-прежнему оставалась одним из лучших басов, которые когда-либо откупоривали пивную бутылку большим пальцем. Но Сальцелло сказал, что публика, которая вполне готова принять тучную даму 50 лет в роли хрупкой 17-летней девушки, категорически не станет мириться с тем, что эту роль сыграет толстая 17-летняя девушка. Он сказал, что зрители радостно проглатывают большую ложь, но подавятся малюсенькой выдумкой. Вот что сказал Сальцелло. Что-то неладное творится в наши дни. Весь театр стал каким-то нездоровым, если только издание способно заболеть. Публика по-прежнему валила толпами, но деньги, казалось, утекали в какую-то прорву. Все так сильно сторожало. Теперь они с потрохами принадлежат торговцу сыром. Ради всего святого, ведь это какой-то невежественный выскочка, которому, видать, взбрела в голову некая блажь. А им требовался обычный, деловой человек, который мог бы правильно выстроить колонки цифр, но не вмешивался в представление. В том-то и беда, что все собственники, которых он перевидал на своем веку, начинали как дельцы, а потом внезапно их осеняло, что они способны привнести достойный художественный вклад в творческий процесс. Впрочем, возможно, сыроделам приходилось вкладывать выдумку и вкус в свои сыры. Только пусть этот самый сыродел сидит в своем кабинете за бухгалтерскими книгами, а не шастает повсюду, словно он хозяин всего театра, просто потому что купил это здание по случаю.
Подшпиндель заморгал. Снова он забрел не туда. — Неважно, как долго ты здесь пробыл, театр всегда остается лабиринтом. Он находился за сценой в оркестровом репетитории. Повсюду лежали инструменты и складные стулья. Он случайно задел ногой пустую пивную бутылку, та упала и покатилась по полу. Звон струны заставил его оглядеться. На полу валялись поломанные инструменты, около полудюжины битых скрипок. Несколько гобоев были разломаны пополам. Из тромбона кто-то с мясом выворотил кулису. Он смотрел прямо в чье-то лицо.
— Но что вы здесь...
Очки полумесяцы полетели кувырком и разбились о дощатый настил. Затем нападавший опустил маску, гладкую и белую, словно череп ангела, и решительно шагнул вперед. Доктор Подшпиндель моргнул. Вокруг был мрак. Фигура в балахоне подняла голову и глянула на него глазницами черепа.
— А, попался! Ты и есть призрак!
— А знаешь, твоя ошибка довольно забавна.
Доктор Подшпиндель увидел другую фигуру в маске, которая подняла тело доктора Подшпинделя и поволокла его в тень.
— А, понимаю. Я умер.
Смерть кивнул.
— По всей видимости, так оно и есть.
— Совершено убийство. Кто-нибудь знает об этом?
— Убийца. — Ну и ты, разумеется.
— Но он... Как ему...
— начал Подшпиндель.
— Нам пора идти, — сказал Смерть.
— Но он просто взял и убил меня, задушил голыми руками.
— Да, теперь у тебя есть подобный опыт.
— Ты хочешь сказать, что я ничего не смогу с этим поделать?
— Оставь это живым. Ну, вообще-то им становится не по себе, когда покойник начинает принимать деятельное участие в расследовании собственной гибели. Они тогда не могут сосредоточиться.
— Знаешь, у тебя отличный бас.
— Благодарю.
— А там будут какие-нибудь хоровые коллективы или что-то подобное?
— А тебе хотелось бы?